Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро вам всем, где бы вы ни были, добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». Сегодня у нас 28 мая 2023 года. May 28th, 2023. Добро пожаловать, дамы и господа. Продолжаем наши передачи. Если вы меня слушаете, то вся та же самая страничка 247. World Radio, что означает мировое радио, worldradio.com. Там кнопочка, вы видите, наверху написано «Архивы», «Архивы», «Show Archives», «Архивы шоу». Нажимаете туда, и там мое имя. Нажимаете на имя, и там Эрик выставляет мои последние все записи. Так что пока вот так делаем, прямого такого эфира у нас пока нету. Итак, в мире состояние все то же самое. Продолжается геноцид и убийство людей по всему миру. Ничего нового нету. Мы ничего не делаем, чтобы этого не было, чтобы остановить это. Мы сидим, мы... Понятно, на чем мы сидим. Понятно. Все это нам понятно, мы взрослые люди. Боимся что-то сделать сами. Только мы геройствуем, конечно же. На интернете мы все герои. Мы кричим, мы орем. Это не так, то не так. Все не так. Эти плохие люди, эти убийцы, эти маньяки, сатанисты, педофилы. Фальшивые воины. Но ничего мы не делаем. Даже когда у нас есть в руках оружие. Будь то это оружие, как у вас. Как, например, у нас в Америке. Ты можешь иметь оружие, человек покупать, иметь. Или же будь то у вас... На вашей территории идет война, у вас появилось оружие, и вы все равно ничего не делаете. Это будь то, например, война Украина-Россия, обе стороны имеют оружие, но они не хотят понять, что их настоящий враг это не они, да, друг против друга, две эти стороны, нет, а их враг это их правительство, ну, которое, понятно, курируется иезуитами, и всей этой такой, ну, мерзкой вот этой падалью, все эти старые семьи, разные такие европейские, которые всю жизнь занимаются этим. Так что, что я могу сказать, я как и повторюсь миллионы раз, заезженная пластинка, как я говорил в начале еще войны с 2014 года, пока вы не сделаете это, пока вы не повернете свое оружие против ваших этих иезуитов, ваших украинских иезуитов, ваших российских иезуитов, ничего не изменится. Вас будут посылать на убой, как вы видите, сейчас это уже происходит, понятно, с 2022 года. Происходит это в более серьезных масштабах, чем это было с 2014 по 2022. Сейчас более серьезно решили вас как можно больше... замести. Ну, я не знаю, вам если непонятно вообще действие уже, сколько уже, один год и февраль, что это, четыре месяца, да? Один год, четыре месяца, если вам до сих пор непонятно вообще, что и как, если вы не видите действительно своими глазами какая-то фальшивая просто действия, я имею в виду военные действия, какие фальшивые, просто это шутка. Любой нормальный, честный человек, тебе не надо быть никаким военным, они любят сразу, да, включать это. А вы же не военный, че вы знаете, диваны, сидите тихо. Мы взрослые люди, у нас есть глаза, у нас есть мозги, у нас есть сердце, мы понимаем. Итак, дамы и господа, ну что, сегодня мы продолжим читать Библию, книгу Иеремия, Блейза Паскаля, письма провинциалу. Итак, давайте мы в Иеремии остановились на 16 главе, давайте продолжим. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будут у тебя, жены, и пусть не будут у тебя сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и... об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным».
Ибо так говорит Господь, не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричь ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. И вот так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я прекращу на месте сем в глазах ваших и в одни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу всему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете жить. Извиняюсь, служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить. Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилев из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь. И буду ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от королев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь. 17 глава. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравы своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебе в рабство врагам твоим в землю, которую ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего. Он будет гореть вовеки. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы возвышенный от начала есть место освященное. Освящение нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, исцелен буду. Спаси меня и спасен буду, ибо ты хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне? Пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня ты, надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, и которыми они выходят и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господня, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие семи воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковойными, чтобы не слушать и не принимать наставления. Если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князь их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить все сожжения, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы освятить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертог Иерусалима. И не погаснет. Давайте еще 18 прочитаем. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось делать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. А вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ, на который я это изрек, обратит от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет сделать зло пред очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. И так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. Так говорит Господь, а вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. И так обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству зла своего сердца. Посему так говорит Господь, спросите между народами, слыхали кто подобное сему. Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы, и иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня, они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезя пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головой своей. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиной, а не лицом обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали, придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчезнет закону священника и совету мудрого, и слова у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. «Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников, должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом твоим. Да будут они низвержены пред тобою. Поступи с ними во время гнева твоего». Здесь мы остановимся, дамы и господа. 19 глава. Отлично. Итак, давайте продолжим читать письма провинциалу. Итак, мы начинаем читать 14 письмо. «Опровержение правил иезуитов о человекоубийстве, основанное на мнениях святых отцов, возражение мимоходом на некоторые из их клевет и сравнение их учения с порядком, который соблюдается при разбирательстве уголовных дел. 23 октября 1656 года. Мои преподобные отцы, если бы мне надо было ответить только на остальные три клеветы ваши по вопросу о человекоубийстве, мне не нужно было бы чрезмерно распространяться, и в немногих словах вы нашли бы здесь полное опровержение. Но так как я считаю, что гораздо важнее внушить людям отвращение к вашим мнениям по этому предмету, чем оправдать верность моих цитат, то я должен употребить большую часть своего письма на опровержение ваших правил, чтобы указать, насколько вы уклонились от мнений церкви и даже от природы. Позволение убивать, которое вы даете, в стольких случаях показывают, что в этом вопросе вы настолько забыли закон Божий и настолько погасили естественный свет, что приходится снова наставлять вас в простейших началах религии и здравого смысла. Ведь что естественное мнение, согласно которому частный человек не имеет права на жизнь другого человека? Мы настолько непосредственно понимаем по... Обрыв идет, ладно, дальше. Но государи не могут действовать таким образом, ибо хотя они слуги Божии, но все-таки люди, а не боги. Злые внушения могли бы ввести их в заблуждение, ложные подозрения озлобить, страсть могла бы их увлечь. Данное обстоятельство и побудило государя снизойти к человеческим средствам и назначить в своих державах судей, которым они сообщили свою неспосланную от Бога власть, чтобы та употреблялась для цели, установленной ей свыше. Поймите же, отцы мои, для того, чтобы быть непричастным человекоубийству, должно действовать в одно и то же время и по власти, данной Богом, и по справедливости Бога, а без одновременного соблюдения указанных условий погрешаешь, как убивая по данной им власти, но без справедливости, так и по справедливости, но без его власти. Из необходимости подобного соединения вытекает по святому Августину, что, цитируем, «убивающий преступника без должной на то власти сам становится преступником, ибо похищает власть, которой Бог не давал ему». Конец цитаты. И наоборот, судьи, имеющие такую власть, становятся человекоубийцами, если приговаривают к смерти невинного, вопреки законам, с которыми они должны сообразоваться. А вот, отцы мои, снова... основы общественного спокойствия и безопасности, которые признавались всегда и повсюду. На них утверждали свои законы все законодатели и священные, и мирские, и никогда даже язычники не делали исключений из означенного правила, кроме случаев, когда нельзя иначе избежать потери целомудрия или жизни. Ибо в этом случае, полагали они, законы как бы сами влагают свое оружие в руки тех, кто находится в подобной крайности, как говорил Цицерон. Но чтобы за исключением последнего случая, о котором я не говорю здесь, существовал закон, разрешающий частным лицам убивать и допускающий подобную практику, как делаете вы, с целью воспрепятствовать потере чести или имущества, когда при этом нет опасности для жизни. Такого, утверждали отцы мои, не позволяли себе никогда даже неверные. Они, напротив, строго запрещали убийство в данном случае. Закон 12 таблиц в Риме гласили, цитируем, «Не разрешается убивать дневного вора, который не защищается оружием». Конец цитаты. Так идет сбросочка закона 12 таблиц. Кодекс, разработанных в Риме, в Риме и принятых децимирами. Середина 5 века до нашей эры законов, текст которых был выбит на 12 бронзовых таблицах. Эти законы отличала краткость и простота формулировок. Продолжаем. Это было запрещено уже в исходе, глава 22. А закон фюрем ад легем комилием, принятый Ульпианом. Ульпиан жил с 170 по 288, я так понимаю, 118 лет жил. Один из пяти величайших древнеримских юристов. Цитирую, запрещает убивать даже ночных воров, если они не угрожают вашей жизни. Конец цитаты. Посмотрите, это у Куяция. Куяций с 1522 по 1590, знаменитый французский юрист, основатель филологической школы изучения римского права, рассматривал правовые нормы в контексте культуры и исторической ситуации, которые их порождают. Продолжаем. Скажите же нам, отцы мои, какой властью разрешаете вы то, что запрещают законы божеские и человеческие? И по какому праву Лесий мог сказать, цитируем, «Книга Исход запрещает убивать дневных воров, если они не защищаются оружием, и правосудие наказывает тех, кто убивает таким образом. Но перед судом совести все, так и нет вины, когда не уверен, что можешь отобрать похищаемое иным способом». Но перед судом совести все-таки нет вины, извиняюсь, когда не уверен, что можешь отобрать похищаемое иным способом, и когда сомневаешься в этом, как говорит сот, соте, потому что не обязаны подвергать тебе опасности лишиться чего-либо ради спасения вора. Все указанные действия разрешаются также и духовенству. Конец цитаты. Какая странная дерзость. Закон Моисеев наказывает убивающих вора, когда он не покушается на нашу жизнь. Исход 22, стихи 2 и 3. А евангельский закон, по-вашему, оправдывает их. Неужели, отцы мои, Иисус Христос пришел нарушить, а не исполнить закон? Цитата. «Судьи стали бы наказывать тех, кто убьет при данных обстоятельствах, но перед судом совести они невиновны». Конец цитаты. Нежели же учение Иисуса Христа более жестоко и менее враждебно убийству, чем мораль язычников, из которой судьи заимствовали гражданские законы, осуждающие подобную разновидность преступления. Разве христиане ваши выше ценят блага земные или менее дорожат человеческой жизнью в сравнении с идолопоклонниками и неверными? На чем основываетесь вы, отцы мои? Не на точном законе Бога или людей, а только на следующем странном рассуждении. Цитата. «Законы, говорите вы, разрешают защищаться против воров и отражать силу силой. А если дозволена защита, убийство также считается дозволенным. Иначе защита была бы часто невозможна». Конец цитаты. Неправда, отцы мои, если дозволена защита, нельзя однозначно заключить, что дозволен также убийство. Это жестокий способ самозащиты и служит источником всех ваших заблуждений. Илувенский факультет назвал его смертоносную защитою, «defensio occisiva», своей цензуре относительно учения вашего отца Ламми о человекоубийстве. Итак, я утверждаю перед вами, по законам между убийством и самозащитой такая разница, что даже в тех случаях, где защита разрешается, убийство воспрещается, если нет смертельной опасности для жизни. Выслушайте Куяция в том же месте, цитата, «Разрешается отразить того, кто собирается завладеть нашим имуществом, но убивать его не разрешается». Конец цитаты. И еще цитата. «Если кто-нибудь собирается нас ударить, но не убить, вполне разрешается отразить его, но не разрешается убить его». Конец цитаты. Кто же дал вам власть утверждать, как это делают Малина, Регенайт, Филиуци, Эскобар, Леси и другие? Цитата. «Разрешается убить того, кто собирается нас ударить». Конец цитаты. И в другом месте «разрешается убить того, кто хочет нанести нам оскорбление, по мнению всех казуистов». «Ex sententia omnium». Конец цитаты. А говорит Леси под номером 74. Какую властью, да, вы лица частные даете подобную власть убивать и лицам частным, и даже монахам? И как осмеливаетесь вы присвоить это право жизни и смерти, в сущности принадлежащее только Богу, составляющее славнейший знак верховной власти? Вот на что надо было ответить, а вы думали, достаточно будет просто сказать в вашей 13-й клевете, что ценность, за которую Малина разрешает убивать вора, который обращается в бегство, не причинив вам никакого насилия, а вовсе не так незначительно. Как полагаю, что она должна превышать стоимость 6 дукатов. Слабоват довод, отцы мои. Чем же вы ограничите ее? 15 или 16 дукатами? Я все равно не перестану упрекать вас. По крайней мере, вы не можете сказать, что она превышает стоимость лошади, ибо согласно недвусмысленному решению Лесья, цитируем, позволяется убить вора, который убегает с нашей лошадью. Конец цитаты. Но я скажу вам, кроме того, что указанная стоимость по Малине определяется в 6 дукатов, как я и приводил. А если вы не желаете согласиться, выберем посредника, которого вы не можете отказать. Итак, я выбираю вашего отца Оригинальда. Оригинальда, который, объясняя это самое место Малины, объявляет, что Малина определяет здесь ценность, за которую нельзя убить, в 3, 4, 5 дукатов. Итак, отцы мои, за меня не только Малина, но и Оригинальд. Не менее легко будет мне опровергнуть вашу 14-ю клевету относительно разрешения убить вора, который хочет лишить нас одного дуката, по учению Малины. Это настолько установлено, что за свидетельством достаточно будет обратиться к Эскобару. Он говорит, цитируем, «Малина определяет в точности ценность, за которую можно убить в один дукат». Конец цитаты. Поэтому, извиняюсь, вы в вашей 14-й клевете и упрекаете меня только в том, что я выпустил последние слова этой выдержки. Цитируем, «При этом должно соблюдать умеренность закона и защиты». Конец цитаты. Отчего же не жалуетесь вы на Эскобара, который также не выразил их? Ну да чего вы просты? Вы думаете, трудно понять, что по-вашему означает защищаться. Разве мы не знаем, что это означает прибегать к смертоносной защите? Вы пытаетесь убедить, что Малина имел в виду следующее. Оберегая свой дукат, находишься в опасности для жизни. Тогда можно убить, поскольку речь идет о защите жизни. Если бы это была правда, отцы мои, зачем бы стал Малина в том же месте говорить, что он в этом против Каррера и Балдела, позволяющих убивать для спасения своей жизни? Итак, объявлю вам, что он просто хотел сказать, если можно сохранить свой дукат, не убивая вора, не следует убивать его. Но если можно сохранить только убившие его, пусть даже собственная наша жизнь и не подвергается никакой опасности. Когда, например, вор безоружен, то разрешается взяться за оружие и убить его, чтобы спасти свой дукат. И в этом случае, по его мнению, не выходит из пределов умеренности закона защиты. Предоставляя самому Малине подтвердить правдивость моих слов. Цитируем. «Остаются в пределах умеренности законной защиты, хотя бы взяли за оружие против тех, кто безоружен, или воспользовались более выгодным, чем они, оружием. Я знаю, что некоторые держатся противоположного мнения, но я его не одобряю, даже по отношению к внешнему суду». Конец цитаты. Поэтому, несомненно, отцы мои, что ваши авторы разрешают убивать для защиты своего имущества или чести, хотя бы при этом жизни не грозила никакая опасность. И на том же самом основании они узаканивают дуэль, как показано мной в стольких выдержках, на которые вы ничего не ответили. В своих писаниях вы нападаете только на одну выдержку из вашего отца Лаймана, который разрешает дуэль. Цитируем, «если бы иначе грозила опасность лишиться имущества или чести». Конец цитаты. И говорите, что я выпустил слова, которые он прибавляет. Этот случай очень редок. Дивлю я на вас, дивлюсь я на вас, отцы мои. Забавные клеветы приписываете вы мне. Очень важно знать, редкость ли этот случай. Вопрос в том, разрешается ли дуэль в данном случае. Это два отдельных вопроса. Лайман в качестве казуиста должен решить, разрешается ли тут дуэль, и он объявляет, да, разрешается. Мы отлично и без него решим, редок ли этот случай, и скажем ему, что это вполне обыкновенный случай. А если вы предпочитаете поверить здесь, своему доброму другу Диане, он вам скажет, что данный случай вполне обычен. Но редок ли он, нет ли, следует ли в этом Лайману Навару, на что вы особенно упираете? Разве не мерзительно, когда он соглашается с мнением, будто для сохранения ложной чести разрешается, не погрешив при этом против совести, принять вызов на дуэль, вопреки законам христианских государств и против всех канонов церкви? Причем здесь, чтобы ввести в нормальную практику все эти дьявольские правила, вы основываетесь не на законах, не на канонах, не на авторитете Святого Писания или отцов церкви, не на примере кого-либо из святых, а только на следующем нечестивом рассуждении. Цитируем: «Честь дороже жизни». А чтобы защитить свою жизнь, дозволено убивать. Следовательно, дозволено убивать, чтобы защитить свою честь. Конец цитаты. Неужели, отцы мои, от того, что беззаконие людей заставляет их предпочитать мнимую честь жизни, дарованной Богом для служения ему, им будет дозволено убивать ради сохранения чести? Да ведь в том и кроется наиужаснейшее зло, когда эту честь предпочитают жизни. А между тем сия порочная страсть, способная осквернить самые святые действия, если совершать их с указанной целью, станет способной оправдывать самые преступные действия в силу той же цели. Какой переворот, отцы мои, кому же не ясно, какие излишества породит он? Ведь в конце концов очевидно, что он приведет к положению, когда станут убивать за самые ничтожные вещи, если сочтут их делом своей чести. Я скажу даже, что станут убивать за яблоко. Вы стали бы жаловаться на меня, отцы мои, и говорить, что я делаю коварные выводы из вашего учения, если бы я не опирался на авторитет Весского Лесия, заявившего, цитируем, «не разрешается убивать для того, чтобы сохранить вещь малоценную, например, за один дукат или за яблоко». Аут про пробу. Разве только если бы было позорно потерять ее. Ибо тогда можно отнять ее и даже убить, если убийство необходимо для того, чтобы возвратить ее. Et si opus est ossideri. Потому что здесь речь идет уже не о защите имущества, но о защите чести. Конец цитаты. Это ясно, отцы мои. И чтобы заключить ваше учение правилом, охватывающим все остальные, выслушайте следующее правило вашего отца Эрро, который заимствовал его из Лесия. Цитирую: «Право самозащиты распространяется на все, необходимое для нашей защиты от любого оскорбления». Конец цитаты. Сколько странных следствий заключается в этом бесчеловечном основании? Насколько все обязаны бороться с ним, а более всего общественные деятели? И не только общественное благо обязывает к этому, но и их личный интерес, потому что ваши казуисты, цитированные в моих письмах, распространяют свои позволения убивать и на них. Таким образом, бунтовщики, опасаясь наказания за свои покушения, никогда не кажущиеся им несправедливыми, легко убедят себя в том, что их угнетают насильственно, и одновременно будут веровать в право самозащиты, распространяющееся на все необходимое им для ограждения себя от всякого оскорбления. Им не нужно более побеждать упреки совести, которые останавливают большинство преступлений при самом зарождении. Они займут свои мысли только тем, как бы преодолеть внешние препятствия. Я не буду более говорить здесь об этом, ровно как и о других убийствах, которые вы разрешили и которые еще омерзительнее и опаснее для государства, чем все предыдущие, и о которых Лесий так откровенно трактует в сомнениях 4 и 10. Сомнения 4 Лесия оправдывают при известных условиях тирана убийства. Продолжаю, как и многие другие ваши авторы, следовало бы желать, чтобы эти ужасные правила никогда не выходили из ада, чтобы дьявол, первый виновник их, никогда не нашел людей, настолько послушных его повелениям, чтобы распространять их среди христиан. Из всего сказанного мной до сих пор легко рассудить, насколько распущенность ваших мнений противоречит строгости гражданских законов, даже принятых у язычников. Что же будет, если сравнить их с церковными законами, которые должны быть несравненно более святы, ибо одна церковь знает и имеет истинную святость? Это непорочная супруга Сына Божия, охотно проливающая кровь свою за других в подражении своему супругу, но не проливающая крови других за себя, питает, стало быть, совершенно особое отвращение к убийству, сообразно с откровениями, сообщенными ей Богом. Она смотрит на человека не только как на человека, но и как на образ Бога, которому она поклоняется. Каждому она питает святое уважение, делающее достойными уважения всех людей, ибо они искуплены бесконечно, высокую ценою, чтобы сделаться храмами Бога Живого. И поэтому она считает смерть человека, которого убивает без повеления Божия, не только человекоубийством, но и святотатством, лишающим ее одного из ее членов. Ибо принадлежит ли он к верным или нет, она всегда смотрит на него или как на одного из своих детей, или как на способного присоединиться к их числу. А вот, отцы мои, те священные основания, которые со времени пришествия Господа в человеческом облике сделали положение последних столь достойным уважением для церкви, что она всегда наказывала человекоубийство как одно из величайших преступлений, какие только можно совершить против Бога. Я приведу вам несколько примеров не в качестве призыва к соблюдению всех этих строгостей. Церковь, я знаю, может различно располагать подобные внешние дисциплины, но как констатацию неизменного церковного мнения по данному вопросу. Ведь наказания, налагаемые церковью, могут быть различны в разные времена, но отвращение, которое она питает к убийству, никогда не может измениться с изменением времен. Очень долго церковь только на смертном одре примиряла с виновными в намеренном убийстве, напоминающим те, которые вы разрешаете. Знаменитый собор в Антире, речь идет об Анкирийском поместном соборе 314 года, подверг указанных людей покаянию на всю жизнь, и церковь считала, что она достаточно снисходительна к ним, если ограничивает подобный срок очень большим числом лет. Но чтобы еще более отвратить христиан от намеренных убийств, она наказывала весьма строго даже те, которые произошли по неосторожности, как это можно увидеть у Василия Великого, у Григория Ниского, в декретах пап Захария и Александра II, каноны, приведенные Исааком, епископом Лавским, он жил около 1884 года, им был составлен сборник канонов, принятых различными соборами. Повелевают 7 лет покаяния за убийство при самозащите. И Гильдеберт, епископ Майнский, жил с 1057 по где-то 1134 год, был епископом Майнским с 1006 года, затем архиепископом Турским. Его перу принадлежали 85 писем на темы морали и внутрицерковной дисциплины. В некоторых источниках именуется не святым, а блаженным. Итак, этот Гильберт, епископ Майнский, ответил Ивону, епископу Шарцкому, что он справедливо отлучил от служения на всю жизнь священника, который, защищаясь, убил каблем вора. Вот так-то. Не дерзайте же более говорить, что ваше решение согласно с духом и канонами церкви. Вы не можете указать ни на один, который разрешал бы убивать для защиты только имущество. Я не говорю о случаях, когда приходится защищать и свою жизнь. Se suaque liberando. Ваши собственные авторы признаются, что не существует такого канона, и в числе прочих ваш отец Лами, цитируем, «Нет, — говорит он, — никакого права, ни божеского, ни человеческого, прямо разрешающего убить вора, который не защищается». Конец цитаты. Вы же, однако, прямо разрешите это. Вы не можете указать ни одного канона, который позволял бы убивать за оскорбление чести, за пощечину, за оскорбление словом или за злословие. Вы не можете указать ни одного, который позволял бы убивать свидетелей, судей и должностных лиц, какой бы несправедливости с их стороны не опасались. Дух церкви вполне далек от этих возмутительных правил, представляющих повод к восстаниям, толпе, столь склонной к ним по природе. Церковь всегда учила детей своих, что не следует воздавать злом за зло, что надлежит уступать перед гневом, не противиться насилию, воздавать каждому должное. Честь, подать, покорность, повиноваться властям и старшим, даже несправедливым, потому что в них должно всегда почитать власть Бога, который поставил их над нами. Еще строже, чем гражданские законы, запрещает она самосуд. И согласно с духом церкви, короли христианские не судят сами оскорбления величества, а предают преступника в руки судей для казни по законам и формам правосудия, которые настолько противоположны вашим приемам, что данная противоположность заставит вас покраснеть. Так как зашла речь об этом, я прошу вас проследить следующее сравнение между приемами убивать своих врагов по вашему учению и теми, которые употребляют судьи, чтобы казнить преступников. Известно всем, отцы мои, что никогда не позволялось частным лицам требовать чьей-либо смерти, и что, если бы кто-нибудь разорил нас, изувечил, сжег наши дома, убил нашего отца и готовились бы еще убить нас, лишить нас чести, судьи не стали бы выслушивать нашего требования смерти его. Таким образом, пришлось установить общественных лиц, которые требуют ее именем короля, или, вернее, именем Бога. По-вашему, отцы мои, христианские судьи, устанавливая этот порядок, притворялись и лицемерили. А не для того ли они это сделали, чтобы согласовать гражданские законы с законами Евангелия, опасаясь, как бы внешняя деятельность правосудия не оказалась противоречии с теми внутренними убеждениями, которые должны иметь христиане? Довольно ясно, что уже это начало пути правосудия смущает вас, остальное вас окончательно подавит. Итак, предположите, отцы мои, что упомянутые общественные деятели требуют смерти того, кто совершит все перечисленные преступления. Как поступят в данном случае? Возят ли ему тотчас же кинжал в грудь? Нет, отцы мои, жизнь человеческая чрезвычайно важна, к ней относится с большим уважением. Законы не предоставили ее в распоряжение кому попало, а только судьям, честность и способность которых испытаны. И вы думаете, что для осуждения человека на смерть достаточно только одного судьи? Нет, отцы мои, нужно по меньшей мере 7. Нужно, чтобы в числе этих 7 не было ни одного, который был оскорблен преступником из опасения, как бы страсть не повлияла и не исказила его суждение. И вы знаете, отцы мои, что дабы и ум их был более ясен, соблюдается еще обычай посвящать подобным делам утренние часы. Вот сколько заботливости проявляется при подготовке их к такому великому действию, во время которого они занимают место Бога, ибо они слуги Его, назначенные осуждать только тех, кого Он сам осуждает. И поэтому же, чтобы действовать, как надлежит верным распределителям божественной власти над людскими жизнями, они имеют свободу судить только на основании показаний свидетелей и соблюдения всех остальных форм им предписанных. В результате они, сообразуясь с совестью, могут вынести предусмотренный в законах приговор и приговорить к смерти только тех, кого к ней присуждают законы. И тогда, отцы мои, если повеление Божие обязывает их предать на казнь тело этих несчастных, то же самое повеление Божие обязывает их позаботиться об их грешных душах. И именно поэтому, что души эти грешны, они обязаны более заботиться о них. Так что осужденных ведут на казнь лишь после того, как им дана была возможность очистить свою совесть. Все это в высшей степени непорочно и безгрешно, а церковь все-таки настолько ненавидит кровь, что считает все еще недостойными служения алтарю тех, кто принимал участие в произнесении смертного приговора, хотя оно и сопровождается всеми перечисленными столь добросовестно соблюдаемыми обстоятельствами. Отсюда легко видеть, какое представление имеет церковь о человекоубийстве. Вот каким образом отцы мои распоряжаются жизнью людей согласно порядку, предусмотренному правосудием. Посмотрим теперь, как вы ею распоряжаетесь. По вашим новым законам полагается только один судья, и судья этот самый тот человек, которого оскорбили. Он одновременно и судья, и истец, и палач. Он сам у себя требует смерти своего врага, сам выносит приговор и тут же приводит его в исполнение. Без всякого уважения к телу и душе своего брата. Он убивает и подвергает вечному осуждению того, за кого умер Иисус Христос. И все для того, чтобы избежать пощечины, или злословия, или оскорбительного слова, или других подобных обид, за которые судья, имеющий законную власть, не может приговорить к смерти лиц, нанесших их, не совершая преступления, ибо закон не содержит в себе подобных решений. И, наконец, довершение всех крайностей, убивая таким образом без дарованной Богом власти и вопреки законам, не совершают ни греха, ни нарушений устава, будучи даже монахом или священником. До чего мы дошли, отцы мои? Неужели это монахи и священники говорят подобное? Христиане ли это? Или турки? Люди ли это? Или это дьяволы? И неужели же это тайный, откровенный агнцем, членом его общества? И мерзости ли это внутренние, внушенные драконом, последователем своей партии? Я думаю, здесь мы можем остановиться. На сегодня хватит, я думаю. Итак, дамы и господа, спасибо, что были со мной. Сегодня был, еще раз напоминаю, 28 мая 2023 года. Я постараюсь более чаще делать записи, передач. Итак, на сегодня мы закончим. Напоминаю, наша страничка 247 worldradio.com, это мировое радио, worldradio.com. У нас передача на русском, английском, немецком, голландских языках. Распространяйте новости, говорите всем. Что еще? Моя электронная почта — это vlad247wr@gmail.com. Vlad, V-L-A-D, 247, W-R, это World Radio, wr@gmail.com. У нас есть книги, как я сказал уже много раз, переведенные на русский язык. «Ватиканские убийцы» Эрика Джона Фелпса, «Ватиканский холокост» Авра Манхэттена, из записок майора Джордана, майора Рейси Джордан, и «Секретные инструкции иезуитов» аббата Леоне. Итак, кому интересно, можете их купить, напишите мне email за маленькую цену. Итак, все на сегодня, дамы и господа. Если Бог с нами, кто может быть против нас? До следующего... До следующей передачи, да. До свидания. We'll be right back.